Да будет толк. Подкасты.
Дорогой, купи брокколи, шпинат, сельдерей и орехи.
Ой, опять диета.
Как вкусно.
Хватит жрать.
А компот?
Всем привет! Я журналист Дарья Молчанская, и у меня серьезные отношения с едой. Изменив питание, я похудела на 30 килограммов, но я продолжаю исследования и эксперименты. Так родился подкаст «Фу, гречка», где мы вместе с нутрициологом, кандидатом медицинских наук Татьяной Притыкиной говорим о том, что, как и зачем мы едим. Выясняем, как еда влияет на организм человека и качество его жизни, всем ли подходит интервальное голодание, какие продукты мешают нам привлекательно выглядеть, а какие способны сбросить несколько лет. В общем, о научном, простым языком и на личном опыте. Осторожно, в подкасте мы много шутим и смеемся.
Фу, гречка!
Можно ли женщине в положении пить кофе и нужно ли ей за двоих? Какие витамины кормящая мама может смело принимать, а от каких лучше отказаться? И есть ли та самая питательная связь между матерью и ребенком? Сегодня поговорим о планировании беременности и питании молодых мам, поскольку эта тема вызывает немало споров. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья.
Необычный у нас сегодня с вами выпуск. Неожиданный, так скажем. Но давайте все-таки поговорим, потому что беременность и грудное вскармливание для женщины – это особый период. Давайте поможем ей хотя бы немножко разобраться, да, для будущих мам. Мне кажется, это будет очень полезно. Те, кто только планирует вступить в это состояние. Первый, наверное, и главный вопрос. Действительно ли женщине в положении нужно есть за двоих? Действительно ли вот это волшебное время, когда ты можешь есть, и тебе никто ничего не скажет?
Нет, это неправда. Ни в коем случае так не нужно делать.
Вы расстроили меня. То есть нельзя будет, да, есть тортик за двоих? И сказать, что я не только за себя.
Мороженое, пирожное, да. Говорить, о, я беременная, мне все можно. Нет, ни в коем случае не нужно. Тем более на ранних сроках, в первом триместре беременности. Какие там, ну, двое?
Почему
там
так говорят?
Сейчас так не говорят. Раньше так говорили, потому что считалось, что женщина должна есть хорошо, потому что, типа, себе ешь, да, ну и ребенку своему. Это же очень давняя фраза, когда беременным женщинам такое говорили. И раньше женщины-то и витамины особо никакие не употребляли. Вот я вспоминаю, да, когда я в детстве была, у нас кроме витаминов ревит и аскорбиновой кислоты, больше ничего не было. Сейчас женщина не должна есть за двоих, тем более в первом триместре беременности, когда плод только начинает формироваться. Он еще совсем маленький.
Ему не нужно
ему
кусок мяса.
Не,
да?
Нужно ему, да, 2000 калорий в день. Абсолютно не нужно. Существуют специальные правила. У нас в роддомах снабжают женщин правилами по питанию. И некоторые нутрициологи говорят, что они невероятно устарели, что это все, ну, неправильно это все сейчас использовать. Наука о питании, вы знаете, Дарья, нутрициология, она сейчас развивается семимильными шагами. И, естественно, питание беременных, оно тоже не остается без внимания. Так вот, женщина в первом триместре беременности, она должна вообще, по сути, питаться, как она и питалась раньше. Самым важным контролем является увеличение веса. За беременность женщина не должна увеличивать вес больше, чем на 12-14 килограммов. Эта прибавка оправдана. Растет плод, околоплодные воды, то есть, ну, где-то там
ничего
может
лишнего.
Быть, где-то может быть чуть-чуть жирка и будет. То есть я помню, я при беременности вообще килограмм 10 прибавила. Я даже одежду свою не меняла. То есть у меня была вся та же самая одежда, какая была. А потом этот вес уходит, естественно, ребенок рождается. И если, допустим, женщина чувствует, что прибавляет темпами серьезными, нужно ограничить себя в питании. Как бы это, ну, ни было тяжело. То есть если, допустим, что-то очень сильно хочется, там, да, некоторые говорят, меня потянуло на капусту, на огурцы. Можно, чуть-чуть можно, но все равно нужно держать себя в руках. Серьезная прибавка веса – это плохо для здоровья. Во-первых, как говорят гинекологи, или, может быть, не гинекологи, а, может быть, это в народе так говорят, можно раскормить плод. То есть ребенок станет, ну, просто большого размера, и это может привести в последующем к возникновению осложнений во время непосредственно родов. То есть это тоже может не очень отразиться в последующем не только на здоровье женщины, которой предстоит потом в последующем родить крупный плод, но и самому ребенку. Поэтому за питанием очень важно следить. На самом деле, Дарья, оно, я говорю, не отличается. Женщинам рекомендуется также 4-разовое питание. 3-4. Если возникает токсикоз, то до 5-6 раз небольшими порциями желательно принимать пищу. Наше любимое правило, которое мы тоже с вами выполняем, последний прием пищи за 3 часа до сна. Это остается. Ни в коем случае не надо беременной женщине ночью вставать, идти к холодильнику и есть квашеную капусту.
Или шоколад с салом. Мне, кстати, вот интересно всегда было, почему
аномалия вкуса.
Аномалия вкуса. Это правда или все-таки это
миф? Это правда. Это правда. Ну, потому что при беременности, во-первых, у нас часто включается интуитивное питание. Нам, когда чего-то не хватает, нас на это тянет. Мне многие пациенты про это говорят. Это оправдано. У женщины, допустим, хочется и звездки погрызть, да, и бензина понюхать. Если такое, это, Дарья, признак железодефицитной анемии. Это снижение гемоглобина. То есть это еще на студенчестве учили. Когда появляется такая небольшая аномалия вкуса, хочется там понюхать бензина и погрызть и звездки от стены, нужно сделать общий анализ крови, посмотреть гемоглобин, показатели эритроцитов, обязательно сделать железо и наш любимый ферритин. То есть нет ли снижения? Потому что если вот такая аномалия появляется, то велика вероятность анемии. У беременных, кстати, она часто бывает. Потому что во время вынашивания все идет в первую очередь для ребенка. Поэтому у женщины организм становится несколько обедненным.
Он как проводник просто выступает.
Да. И женщина теряет питательные вещества и начинает тянуть ее вот на какие-то продукты. Вы не представляете, я во время беременности пила томатный сок неимоверными количествами. Я его никогда не любила, но вот именно в тот не период хватало. Мне чего-то не хватало. Я потом почитала томаты, они содержат большое количество калия. Угу. То есть они содержат микроэлементы, те, которые мне были нужны. Поэтому вот я и потребляла его литрами. Я ответила на вопрос. Во-первых, если тянет на что-то аномальное, мы должны исключить какую-то патологию и нехватку чего-то. Нужно обязательно сделать анализы. На это все направляют врачи, то есть перинатологи. Обязательно по анализам выявить, все ли в порядке. Если что-то не в порядке, сейчас очень просто эту проблему решить. Есть витамины для беременных, которые будут это все компенсировать. Ну, а второе, если, допустим, нет аномалии, а тянет на что-то, то это вполне может быть, потому что подключается интуитивное питание, и организм из тех веществ, на которые женщину тянет, извлекает полезные питательные вещества, которые ему очень необходимы в этот период времени.
То есть беременным нельзя находиться на дефиците каких-то витаминов?
Ни в коем случае.
Может ли случиться выкидыш, если будет какой-то дефицит?
Если будет серьезный дефицит, может.
Какие опаснее всего дефициты?
Опаснее всего дефицит, и я уверена, про это все знают, это дефицит фолиевой кислоты, который, кстати, у всех у нас наблюдается.
И не вот только у беременных.
Не только у беременных, даже у мужчин. А он важен, между прочим, и для мужчин тоже. Фолиевая кислота – это или витамин В9, это водорастворимый витамин, который мы с вами получаем, конечно же, из печени, из мяса, в большом количестве из зеленых овощей, фруктов, из зелени. То есть он у нас, вот почему-то я смотрю во всех анализах, он не то что ниже оптимальной концентрации, он в дефиците прям. Если норма у него, допустим, от 4 до 20, то у нас в Омске он где-то 2-3, то есть даже за пределами референтного интервала. Если недостаток в крови, то я всегда пациентам говорю, вы представляете, что тогда творится в клетках? Потому что в крови есть такое понятие, как гомеостаз. Наша кровь до последнего старается быть в норме. Есть компенсаторные механизмы. Если дефицит в крови, то значит в клетках его вообще почти нет. И вот дефицит фолиевой кислоты – это очень опасное состояние. А если это есть у женщины, то могут быть и выкидыши, потому что фолиевая кислота отвечает за формирование нервной трубки у плода. Но это все, по сути, на чем строится дальше организм маленького человека. Поэтому с дефицитом фолиевой кислоты ни в коем случае беременность не надо, чтобы наступала. Естественно, дефицит других витаминов и микроэлементов тоже очень важен. Для беременных существуют специальные витамины. Мы потом с вами еще это обсудим. Также нежелателен дефицит и витаминов группы В, потому что они участвуют буквально в формировании всех органов и тканей. Они запускают все биохимические реакции. Обязательно нужны все витамины и микроэлементы. Тот же самый цинк, медь. Кстати, по цинку и меди я всегда вам говорю, тоже у всех нехватка.
У всех нехватка.
Да. Железо, оно тоже очень-очень важно. В дефицитах не нужно заходить в беременность. Поэтому, ну, в идеале, конечно,
планирование.
Да, и все про это говорят. Чтобы организм подготовился, чтобы организм, самое главное, залатал свои какие-то бреши метаболические. Нужно обязательно пропить курс витаминов, микроэлементов, чтобы обезопасить себя и, естественно, будущего ребенка от каких-то патологических ситуаций.
Интересный вот вопрос. Правда ли, что та еда, которую ты ешь в беременность, скорее всего, не вызовет аллергической реакции у ребенка в период грудного
вскармливания? Это правда. Новая сейчас точка зрения. Мне она тоже очень нравится, импонирует. Потому что раньше, во время беременности, всем женщинам говорили, ни в коем случае не есть аллергенные продукты. Убрать апельсины, убрать шоколад. Сейчас точка зрения иная. Можно все это есть.
То есть так ты обезопасишь, наоборот, ребёнка.
Когда женщина употребляет в пищу такие аллергенные продукты, конечно, Дарья, при условии, что у самой женщины нет на это аллергии. То есть если у нее аллергия на цитрусовые, не надо. Ничего хорошего это не принесет. Ну и опять же, даже если нет аллергии, 2 килограмма не надо съедать за раз. Питаться умеренно, как говорят сейчас диетологи и даже перинатологи. Небольшое количество абсолютно любых продуктов. В результате результате этого у ребенка у него не возникает сенсибилизации, он встречается с этим аллергеном, и у него не будет в последующем, когда он начнет сам уже это есть, у него не будет мощной такой аллергической реакции. Почему аллергия возникает у детей? Потому что ребенок, когда сам, например, попробовал апельсинку впервые, мама у него никогда не употребляла. Для него эти вещества неизвестны его организму. Он их воспринимает как антигены. На любой антиген у нас тут же реагирует иммунная система. И будет, естественно, аллергическая реакция.
Кстати, в период грудного вскармливания тоже немало споров, как питаться женщине. Кто-то говорит, ешь, как и ела, то есть не меняй свой привычный образ жизни, питание. А кто-то говорит, не ешь что-то, будут газы у ребенка, не ешь что-то. Какие-то запреты, то есть на привычную, казалось бы, гречку ты не можешь есть, потому что она нанесет вред ребенку. Как здесь быть?
А здесь я поддерживаю старинную точку зрения. Питание женщины во время грудного вскармливания очень сильно влияет на состояние, на здоровье ребенка. Почему? Потому что пищеварительная система ребенка и его ферментные системы, они еще не совершенны. То есть вот он маленький родился, но у него еще ферменты все не так работают, как у нас. То есть у него не хватит ресурсов его организма для того, чтобы переварить. А молоко матери, естественно, будет содержать все вещества из продуктов, которые она ест. Если, допустим, мама переборщила с чем-то, у ребенка могут быть и высыпания, и диатез, и расстройство стула, колики эти возникают. Поэтому во время беременности правило такое, мы понемногу разрешаем себе все, что можно, ну, естественно, ориентируясь на свое здоровье. А когда грудное вскармливание, мы едим, ориентируясь на здоровье ребенка. Пока у ребенка не сформировалась своя собственная пищеварительная система в плане ее именно ферментов.
Все-таки давайте тогда проговорим, что можно есть беременным и кормящим мамам, а от чего стоит отказаться. Вино, суши, сыр с плесенью.
Алкоголь, естественно, сразу же нет, ни в каких количествах.
Ни в тот период, ни в тот.
Ни в беременность, нет. Даже безалкогольное пиво беременным нельзя.
Газированные напитки?
Нельзя. Кофе нельзя, но заменить лучше на цикорий.
Кофе вообще нельзя?
Вообще желательно не употреблять. Если прям совсем тяга неимоверная, лучше заменить на цикорий. То есть,
а кофе без кофеина или это тоже?
Ну, тоже. Там кофе без кофеина, это тоже чай-химия какая. Там тоже непонятно что. Поэтому вот эти напитки все убираем. Газированные, сладкие, алкоголь. И в грудное вскармливание тоже, Дарья, ну разве алкоголь? Ну какой алкоголь?
Алкоголь-то нет, да, кофе.
Кофе тоже нельзя.
Тоже, да?
Нет, кофе может у ребенка, кстати, вызвать потом отсутствие сна, влияет на нервную систему. Даже какао тоже может обладать очень таким ярким, бодрящим действием. Поэтому эти все напитки исключаем. Суши. Нет, нет и нет. Я их вообще не люблю. Так-то, в принципе, если это все сделано хорошо, то это и полезно, да, рис с рыбой вроде бы как нормально. Плюс еще какой-нибудь там, я не знаю, творожный сыр, да, это вроде бы как и полезно. Но если, допустим, там содержатся личинки, а не анизакидоза, я часто направляю пациентов, тех, кто употребляет суши на исключение анизакидоза. Постоянное употребление, да. То, чем можно заразиться из сырой рыбы. То есть там же тоже куча всяких патогенных каких-то микроорганизмов можно получить, если нарушены условия приготовления. Поэтому кормящим и беременным женщинам я бы суши вообще не рекомендовала. Потому что не нужно беременной кормящей женщине употреблять сырые яйца, рыбу и мясо. Нужно запомнить это правило. Только термически обработанное. И даже если овощи и фрукты только хорошо-хорошо помытые. Куча всего есть разрешенного, что можно употреблять.
Сыр с плесенью можно?
Ну, тоже нет, нежелательно.
Расстроили меня.
А вы беременны?
Я пока нет, но я не смогу отказаться жить.
Ну, может быть и ничего. Так-то сыр-то сам по себе вроде бы как безопасный продукт. Это же все-таки не сырой, да, продукт. Он вообще считается по нутрициологии очень полезным. Это продукт ферментированный. Он является пребиотиком очень хорошим. Он способствует тому, что наша микробиота его, ну, будет употреблять, будет расти, процветать. То есть ферментированные продукты, они очень полезны. Поэтому, Дарья, может быть, мы вам разрешим во время беременности.
Кусочек можно.
Кусочек можно. Я вообще сыр очень люблю. Мне он нравится и самой лично, и как продукт диетический он очень хорош. То есть от него я вижу только полезности.
Что еще категорически нельзя? Какие продукты вот прям категорически нужно будет исключать? Есть такие?
Опять же, мы будем исключать те продукты, на которые у женщины у самой непереносимость или аллергия. То есть сюда относятся не только цитрусовые и шоколад, как я уже сказала. Здесь могут быть и арахис, тот же самый, орехи и так далее. У кого-то может быть даже аллергия на какую-то рыбу, на сою. То есть это мы тоже все убираем. Я уже молчу про глютен и лактазную недостаточность. То есть эта женщина тоже должна обязательно учитывать, если у нее есть непереносимость этих компонентов.
От каких витамин стоит отказаться, когда ты планируешь беременность? Ну, уже наступил у тебя вот этот период, если ты постоянно пил их.
Если наступила беременность, нужно убрать все витамины, которые ты пил до беременности. Это первое правило.
Все?
Все.
Потому что та же омега и витамин D, магний?
Ладно, омегу, может быть, и можно оставить, но мы смотрим производителя, мы смотрим инструкцию. Наверняка, Дарья, вы как человек опытный, грамотный, обращали внимание. Почти во всех БАДах написано противопоказания беременным, кормящим и детям. На огромном количестве добавок указана вот эта надпись. Поэтому такие витамины мы, естественно, не употребляем. Витамин D, омегу, если мы дальше продолжаем пить, то там должно быть, что именно подходит для беременных. У беременных, кстати, свои витамины.
Кстати, да, я видела.
У них свои особые витамины. Я сейчас не имею права произносить их названия, да, но они продаются в аптеке. Там совершенно другие дозировки. У них они выше, чем, допустим, у обычного человека, не беременного. Та же самая фолиевая кислота. Там содержится в дозировке, превышающей рекомендуемую суточную дозу для человека.
Кстати, я вас перебью, простите. Я как раз и пила омега как-то.
Для беременных.
Именно для
беременных.
Некоторые
девушки мне рассказывают, что они фолиевую кислоту пьют в дозировке для беременных. В принципе, я не против. То есть, если это на месяц монопрепаратом, то есть они пьют там 800-1000 микрограмм. После того, как я вижу анализы, я не против. Я говорю, пейте, потому что ее как-то надо повышать. Я не видела ни разу гипервитаминоза. По фолиевой кислоте я такого не вижу. Не настолько у нас ее дефицит. То есть, как в сухую землю. Знаете, вода уходит. Это фолиевая кислота в дозировке 1000 микрограмм в сутки. И да, девушки порой пьют для беременных. Для профилактики не возбраняется. То есть, на месяц можно, постоянно нельзя. То есть, если хочется подольше, то лучше все-таки со специалистом проконсультироваться. Можно наесть не очень хорошие процессы в организме, потому что все-таки беременность – это особое состояние, которое требует расхода. А наша обычная физиология, она немножко по-другому устроена. Так вот, в общем, у беременных у них свои витамины. И это не БАДы. Это они уже входят в ранг лекарственных средств. То есть они как лекарства продаются в аптеках. Но они витамины. Ну, у нас есть, например, с вами витамины как лекарства. Есть, например, Амакор, да, препарат. Наверняка вы знаете.
Нет.
Он продается в аптеке, он стоит дешевле, но оно как бы типа лекарства. Аевит.
Аевит, да. АЕ.
Это витамины АЕ, но они как лекарства, потому что они прошли уже проверку не только на клинически доказанную безопасность, но и на клинически доказанную эффективность. Они дешевле, как правило, чем БАДы, то, что в аптеке продается. Но там и проверка многоступенчатая, серьезная. Лекарства проверяют лет 15 на разных группах людей. Так вот и витамины для беременных, они проходят проверку вдоль и поперек. То есть они там проверены на 100.
Поэтому они такие дорогие.
Они не
уже
особо.
Тоже омегу сравнить, по-моему. Ну, потому что для беременных,
дороже, да?
Для беременных подороже, она была, да, в разы дороже.
Возможно, может быть и подороже, но потому что они проходят огромное количество проверок. Мало того, каждая партия. БАДы не каждая партия проходит. Они могут выборочно, так же, как продукты питания. Mm-hmm. А витамины для беременных, они проходят проверку каждую, обязательно смотрят партию, каждую серию. Поэтому, когда мы узнаем, что мы беременны, все желательно дальше уже перейти на витамины для беременных.
Я слышала, что кормящим женщинам запрещают пить магний, пока ребенку не исполнится полгода. Действительно ли это так?
Ну, вот этого я не слышала, Дарья, но, может быть, я думаю, что это все оправдано. То есть лишнего ничего принимать уже не нужно.
То есть магний может нанести вред ребенку?
Я не знаю, какой он может быть вред нанести, если в больших,
срок
в больших дозировках. У меня уже сразу же алгоритм выстроился биохимический, хотя к этому вопросу я не готовилась. А магний, он в больших дозировках вызывает слабительный эффект. У ребенка, учитывая то, что у него несовершенна система пищеварения, могут быть осложнения и возникновение тех же самых колик, например. Первые полгода у ребенка формируются пищеварительные ферменты. Уязвимая система пищеварения. Поэтому лучше ничего вообще дополнительно не принимать. И я бы это даже сказала не по отношению не только к магнию, но и ко всему остальному.
Про питание поговорили. Мой вопрос такой, можно ли заниматься спортом? И самое интересное, бегать беременным женщинам.
Ну, если женщина здорова, у нее все хорошо, существует такая точка зрения, что да, вроде бы как можно. Но желательно хотя бы до 13 недели все-таки не бегать. Физическая нагрузка может быть, но не жесткая такая, не та, которая была. С бегом желательно бы, конечно же,
повременить.
Повременить, да. Существуют всякие другие виды спорта, которыми можно заниматься буквально до 9 месяца беременности. Здесь уже, естественно, там и перинатолог проводит консультации. Все, опять же, индивидуально. У каждого свое. Можно заниматься, еще, я бы сказала, нужно. Потому что, ну, это в целом укрепляет мышцы, это подготавливает женщину к родам. То есть для того, чтобы не было никаких осложнений, это способствует тому, чтобы женщина и в последующем быстро вернулась в норму. Но нужно обязательно сходить к врачу. Вот если врач разрешит, то есть если
тут
врач...
Мы всегда говорим, лучше идти к специалисту.
Да, да, если врач разрешит, если он скажет, что можно бегать, да, ну тогда хорошо, можно. Если есть какая-то угроза прерывания беременности или вообще какие-то другие осложнения, то нужно послушать врача и перейти на более щадящие физические нагрузки.
Сейчас, может быть, у меня матери некоторые закидают палками, но я задам этот вопрос. Действительно ли обновляется организм женщины после родов? Потому что я когда с кем-то поговорю, кто недавно родил, все плохо, волосы выпали, зубы тоже страдают. Не выпали, но... А кто-то говорит, мне так легко стало. Я заметила, что я прям летаю. Ну вот это все, опять же, индивидуально.
Опять же, да, мне кажется,
с точки зрения медицины.
Мне кажется, это индивидуально. Хотя на самом деле организм, может быть, и правда омолаживается.
Говорят, что спортсмены, когда спортсменки возвращаются, большой спорт, мы говорим о большом спорте профессиональном, они после родов бьют рекорды. Ну то есть это же неспроста.
Доля истины, я думаю, в этом есть. Однозначно есть. Почему? Потому что когда женщина беременная, у нее идет огромная гормональная перестройка. Там идет такой всплеск, плюс идет полностью все нацелено на то, чтобы выносить. То есть организм матери, он ведь тоже получает такие природные ресурсы для того, чтобы выполнить эту свою архиважную задачу. Это, конечно же, правда. То есть организм, он не то что обновляется, он получает мощный такой стимул на то, чтобы все процессы активировались, все метаболические, даже метаболизм ускоряется в этот период времени. Но в последующем, особенно если у женщины, кстати, были какие-то дефициты, да, когда реализовалась ее биологическая роль, ребенок родился, и в организме уже он чувствует, что такой потребности нет. Потом, мало того, после грудного вскармливания возвращается еще и в норму пролактин, гормон материнства, который способствует лактации. И если были какие-то дефициты, то они усугубятся. То есть с рождением ребенка и после грудного вскармливания будет усугубление всего. Естественно, выпадут волосы. Кстати, часто, я такое встречаю, ухудшается состояние зубов, часто обостряется, возникает кариес, то есть тут же начинают женщины и по стоматологам бегать и так далее. То есть организм такую злую шутку получается. Если войти в дефициты во время беременности, он бросит все свои силы на формирование плода и на его рождение, ну а потом ты будешь с этим справляться как можешь. Поэтому желательно в дефицитах не входить. Если будет все компенсировано, то в принципе, ну не должны ни волосы выпадать, ни все остальные органы системы страдать.
Подводя итоги нашей сегодняшней беседы, можно сказать, что если вы планируете беременность, то лучше справиться да, с дефицитами,
конечно,
проконсультироваться со специалистами, возможно, сходить к врачу своему или каким-то дополнительным специалистам.
Или хотя бы самостоятельно чекап нутрициолога сдать, посмотреть фолиевую кислоту, железо, ферритин, хотя бы цинк, медь, да, витамин В12, общий анализ крови. Это вот я перечислила самый минимум. Если девушка не хочет идти к врачу, говорит, да я здорова, да напридумывали они все, да.
Рожу сама.
Рожу сама, да, в бане отпарю, в лопух заверну.
Рожали же тогда раньше.
Ну нет, хотя бы сдать анализы, чтобы предотвратить возникновение каких-то неблагоприятных последствий. Хотя бы сдать анализы, самой посмотреть, что там. Там легко можно будет все понять, если что-то не в порядке. И если не в порядке, пойти обязательно к специалисту. Обязательно закрыть все дефициты. Тогда все будет прекрасно.
Вот это тот совет, который, наверное, многие хотели от нас сегодня услышать. Все, спасибо, Татьяна, за интересную
беседу. Спасибо,
Дарья. Ой, фу, гречка!
Все истории в подкасте – личный опыт авторов. Помните, что мы несем ответственность только за собственное здоровье. В медицинских вопросах лучше доверять не чужому опыту, а врачу.
Да будет толк. Подкасты.